Напоминаю себе и вам о намерении ради Аллаха. Мы продолжаем с вами говорить про обязанности сердца. Следующая обязанность сердца – это любовь к Аллаху. Это значит поклоняться Аллаху и почитать Его так, как это повелено в религии ислам. Любовь к Аллаху означает, как мы уже сказали, это поклонение Аллаху. Это значит, что любовь к Аллаху есть в сердце только у мусульманина, у того, кто не поклоняется Аллаху. Таким образом, тот, кто не является мусульманином, у него нет любви к Богу в сердце. Есть разные люди, которые говорят, ну, я же там верю в Бога, я же там поклоняюсь Богу и так далее. Но это не означает, что у них есть любовь к Богу. У них в сердце любовь к тому существу, которое они называют Богом. Это касается ваххабитов тоже, потому что разные религии, они разных созданных называют Богом. Да, некоторые поклоняются людям, некоторые поклоняются животным, некоторые поклоняются вообще тому, что существует только в их фантазии. Это ваххабиты. Они поклоняются тому, что существует в их фантазии. Если, например, идолопоклонник говорит, ну, который поклоняется солнцу, если он говорит, я вижу то, чему я поклоняюсь, например, он говорит, я вижу результат, который дает солнце, то есть это свет, это тепло, то если солнцепоклонник спросил бы у ваххабита, а где доказательства того, что то, чему поклоняешься, ты действительно что-то создает или что-то дает, у ваххабитов ответа на это нет. Потому что то, что они называют Аллахом, на самом деле является плодом их больной фантазии. Поэтому от того, что они по-арабски говорят «Аллах», «Я люблю Аллаха» и так далее, это вовсе не означает, что они являются мусульманами. И возвеличивать Аллаха означает, что проявлять почет и уважение, и самая высшая любовь, самая высшая покорность и смирение, которое мы проявляем, это по отношению к Аллаху. Если кто-то говорит, что он кого-то любит больше, чем Аллаха, такой человек отступает от религии ислам. Некоторые родители говорят своим детям, «Я люблю тебя больше, чем Аллаха». Некоторые мужчины, желая признаться в любви какой-то женщине, думают, что они тем самым выражают, насколько сильно они ее любят, и «Валяяху биллях» говорят, «Я люблю тебя больше, чем Бога». Это все, естественно, выводит из религии ислам. Говорил человек это в шутку или же всерьез, «Валяяху биллях». И в Коране есть сура, قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. Это означает, скажи им, о Мухаммад, если вы любите Аллаха, следуйте за мной. То есть следовать всему тому, с чем пришел пророк Мухаммад, алейхиссалям. Вот что означает любить и поклоняться Богу, любить Бога и поклоняться Ему. И далее сказано «Юхбибкум Аллах», и Аллах полюбит вас. То есть Аллах дарует вам свою милость, Аллах дарует вам вхождение в рай, высокое положение. Вот что означает любовь к Аллаху. Любовь к Аллаху не означает говорить словами «Я люблю Бога», «Я же верю в Бога». Много людей говорят «Я верю в Бога», «Я люблю Бога». Но мало из них, кто по-настоящему действительно верят в Бога. Без веры в Бога не может быть любви к Нему. Тот, кто отрицает Аллаха, то у такого человека нету в сердце любви к Аллаху. Вы знаете, вот это лицемерие ваххабитов или вот невежественных людей, которых шайтан заблудил, они вот плачут, бывают, и говорят, я плачу от страха перед Богом. Но на самом деле они плачут от страха перед тем созданием, которое они обожествляют. И поэтому, например, мы знаем, что в судный день в ад будут брошены солнце, луна, звезды. Они будут в аду. Почему? Потому что те люди, которые им поклонялись, тем самым воочию увидят, что предметы их обожествления находятся вместе с ними в аду. Это для еще большего унижения этих людей, потому что они тем самым еще больше поймут, как же они были неправы в этой жизни. И любовь к Аллаху тем сильнее, чем больше человек выполняет повеление Аллаха. Поэтому мы говорим с вами часто о том, что богобоязненный мусульманин – это такой мусульманин и так далее. Это не означает, что если мусульманин совершает грехи, даже если он совершает большие грехи, это не означает, что в его сердце нет любви к Аллаху. Потому что если бы не было любви к Аллаху, то тогда не было бы и имана, то есть он не был бы мусульманином. Просто речь идет о том, что чем больше у человека любовь к Аллаху, и это та самая любовь, к которой призывал пророк Мухаммад. Поэтому во многих хадисах пророка речь идет о том, что вот говорится «муслим», «му'мин», «муслим», «му'мин». О каком мусульманине говорится в хадисах пророка Мухаммада, алейхиссалям? О богобоязненном мусульманине зачастую идет речь. Поэтому, когда в хадисах пророка перечисляются, например, что вот мусульманин, он такой-то, 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 речь идет о богобоязненном мусульманине. Но мусульмане, большинство, они грешники. И иман слабый, соблюдение слабое. Поэтому и любовь к Аллаху, она несовершенна. Когда мы говорим о том, что аулия имеют полноценную, совершенную любовь к Аллаху и его посланнику. Это означает, что эти люди выполняют все то, что Аллах повелел выполнять, и избегают все то, что Аллах запретил совершать. И когда говорится о том, что когда вот в Коране сказано «Юхбибкум Аллах», и Аллах полюбит вас, это значит, что Аллах дарует людям высокое положение, дарует им благоденствие в могиле, хорошее положение в судный день, большие богатства в раю, наслаждение вечное. Но у разных мусульман иман разный, то есть иман не одинаково сильный у всех мусульман, но иман есть, потому что без него не было бы и ислама. И поэтому есть люди некоторые, знаете, даже если они совершают грехи, но в какой-то момент как будто они просыпаются, несмотря на то, что они погрязают вот в этом бытовых проблемах, вот этих грехах, в которых они живут. Бывают некоторые моменты, когда они как будто просыпаются, как будто какое-то вот просветление у них идет, и они понимают свое положение, и они в этот момент плачут. Плачут от страха перед Аллахом, плачут из любви к Аллаху. Такое может быть. Даже если человек большой грешник, мусульманин, и он плачет, говорит, я боюсь Аллаха, я люблю Аллаха, это не значит, что он сразу лицемерит. Это не это означает. Потому что бывают некоторые моменты, когда человек как будто приходит в себя. И вроде бы начинает соблюдать, дает себе обещание, что я вот буду выполнять все то, что Аллах повелел, и оставлю все то, что Аллах запретил. Но потом со временем опять рутина, ежедневных забот, они его опять захватывают, и он опять отдаляется от религиозного и приближается к мирскому. И вот, вот этими как будто фазами протекает жизнь многих мусульман. А жизнь у некоторых мусульман, она полностью заполнена совершением благих деяний, потому что эти люди, они имеют совершенную, полноценную любовь к Аллаху. И почему мы сказали с вами, что те люди, которые поклоняются кому-то другому помимо Аллаха, что у этих людей нету любви к Аллаху, потому что у них нету веры в Него. И недостаточно того, что человек просто языком говорит «я люблю Бога, я верю в Бога». Для того, чтобы у человека была любовь к Богу, у него должны быть правильные убеждения. А правильных убеждений не может быть у человека, если он не знает, кому нужно поклоняться. Еще много-много-много лет назад, столетия назад, имам Аль-Газали сказал: «Ля тасуху ибадату илля ба'да ма'рифатиль ма'буд». То есть не принимается ибада у того, кто не знает, кому нужно поклоняться. Есть некоторые люди, они говорят: «Я не знаю». я не знаю ничего про ислам, я не знаю, кому вообще нужно поклоняться. Такой человек не может быть мусульманином. Если кто-то говорит, я не знаю, кому мы должны поклоняться и почему мы ему должны поклоняться, такой человек не мусульманин. Потому что именно вот эта айбада, как и сказал имам Аль-Газали, она не принимается у того, кто не знает, кому нужно поклоняться. А что такое айбада? Аль-айбадату аксуароятиль хушуи валь худуи. Это высшее проявление смирения и покорности. Высшее проявление смирения и покорности, послушания. Не путать с послушанием к родителям, послушанием своему начальнику и так далее. Родителей тоже бывает мы слушаемся, работодателя тоже мы слушаемся, то есть выполняем те повеления, которые, приказы, которые он нам отдает по работе. Но это не означает, что мы называем родителей «О, ты мой Бог», или же своего работодателя «О, ты же Аллах». Мы такого не делаем, правильно? Поэтому речь, когда говорится про айбада, речь идет про высшей степени, о высшей степени покорности и смирения. Это когда человек понимает «Я раб, я слабый, созданный раб, а Аллах мой Создатель». И чем больше человек соблюдает религию, по религии свои обязанности, такой человек крепнет в своем имане, и у него любовь к Аллаху все больше и больше и больше становится. Для понимания просто приведем пример. Когда родители нас о чем-то просят, сделай вот это. И это не харам по шариату. То есть это не харам, родители просят нас что-то сделать. Мы знаем, если, допустим, я этого не сделаю, это настолько обидит мою маму или моего папу, что они могут заплакать. И разве мы хотим причинять боль своим родителям, зная, сколько всего родители для нас сделали? Нет, как правило, нет. У нормальных мусульман, да? Как правило, нет. Они боятся огорчить свою маму. Видеть слезы на глазах у мамы, это Аллаху Акбар, что же такого человек сделал, что мать заплакала, Субханаллах, которая вынашивала его, которая его рожала, которая о нем заботилась днями и ночами, сама не доедала, не досыпала, не отдыхала, все, чтобы у него было, а потом он доводит ее до слез. Это неблагодарность. Мы говорим с вами о родителях-мусульманах, и если дети делают то, что по шариату харам. Это харам, они огорчают своих родителей. Так вот, мы с вами понимаем, что это неблагодарное отношение детей к своим родителям, зная, сколько родителей своим детям отдали и пожертвовали для них. То тем более мусульманин понимает, все то, что есть у меня, в том числе и мои родители, и все то, что мои родители для меня сделали, это даровал мне Аллах по своей милости. Аллах никому и ничего не обязан, дарует по своей милости. И как можно после этого говорить... И вот как после этого некоторые люди, они вообще доходят до такого, что отрицают само существование Аллаха. Или человек разумный должен понимать, что раз Бог создал людей, а значит, людей когда-то не было, а значит, он не похож на людей. Точно так же он создал животных, ангелов, джиннов, небеса, земли, свет, тьму. Он все это создал, а значит, он на все это не похож. И все равно находится очень много людей, которые поклоняются коровам, змеям, макаронам поклоняются с некоторых пор в Италии, валяяву биллях. Вот это проявление неблагодарности, высшей неблагодарности. То есть это отрицание своего Создателя, валяяву биллях. Некоторые люди поклоняются другим людям. Есть даже люди, которые поклоняются другим людям. Хотя это люди, они... хотят есть, они хотят пить, они хотят спать, они болеют. Тем не менее, люди видят это и все равно поклоняются людям. Например, во времена имама Али были люди, которые поклонялись ему. Они говорили, что в имаме Али есть что-то божественное. Имам Али воевал с этими людьми, он был против этого, потому что имам Али знал, что он человек. Если про пророка Мухаммада, алейхиссалям, сказано в Коране, что он созданный человек, то тем более имам Али не мог говорить про себя, что он обладает божественностью. И эти люди, которые поклонялись ему, обожествляли его, они перешли все дозволенные границы. И имам Али, будучи из числа аулия, он воевал с этими людьми, но он не был с этим согласен. Субханаллах. То же самое были некоторые правители, которые заставляли своих подданных поклоняться им. Мы знаем с вами упомянутые истории с Нумрудом и с Фирауном. И на сегодняшний день некоторые лжешейхи находятся, которые учат своих учеников тому, что вот будто бы в нем есть что-то божественное. Есть некоторые такие лжешейхи. Субханаллах. Также, если говорить, например, про любовь к Аллаху, о любви к Аллаху, то, знаете, вот некоторые люди, они спрашивают часто: научите меня зикру, научите меня дуа, чтобы мои дуа принимались. То есть человек нафс чего хочет у большинства людей, чтобы было комфортно, было приятно. Человек хочет получать то, что он хочет. Ему нравится это. И нередко люди спрашивают: какой зикр мне читать, какой дуа мне читать, чтобы Аллах даровал мне детей, Аллах даровал мне мужа, я наконец-то хочу выйти замуж, чтобы Аллах даровал мне жену, чтобы Аллах даровал мне халяль работу, или же говорит, чтобы у меня наладились отношения с родственниками и так далее. Они говорят: какое дуа мне читать? Вы знаете, даже если человек не будет какое-то вот специальное дуа читать, если он будет соблюдать свои обязанности и избегать все то, что Аллах запретил, дуа этого человека принимаются Аллахом. А люди как раз-таки многие забывают этот момент. Они не хотят получать знания. Говорят: я это уже много раз слышал. Или говорят: я уже это прошел. Что нового ты хочешь мне там объяснить? Я это все уже знаю. Валяязу биллях. Вот эта нотка высокомерия проявляется, да, когда человек говорит, что ему уже не нужно ходить на религиозные уроки, субханаллах. Или у него не хватает терпения, ты ему объясняешь, он не может дослушать тебя до конца, потому что терпения не хватает. И вот, как правило, такие люди, которые ленятся обучаться, тем более те, которые ленятся практиковать то, что они учили, такие люди нередко задаются вопросом: вот я читаю дуа, мои дуа не принимаются. Я знаю таких людей, которые говорят, он говорит: вот Марина, сколько бы я дуа ни читала, ни разу моя дуа не принимается. Как что мне делать? А потом выясняется, что у человека долги по намазам и не отдает долги. То есть у него по неуважительным причинам долги по обязательным намазам. Человек читает зикры, а долги не отдает. Или же вместо того, чтобы ходить на религиозные уроки, занимается чем-то посторонним. Где угодно, но только не в мечети на религиозном уроке. Знания не имеет, соблюдение слабое. А потом приходит и говорит: вот я читаю дуа, а мои дуа не принимаются. Конечно, нету никакого удивления у меня лично в том, что дуа того или иного человека не принимаются, и он не получает то, что он хочет. Если я вижу, что человек не соблюдает, для понимания приведу простой пример. Для понимания, не для сравнения. Если вы, допустим, какого-то человека, если вы, допустим, к кому-то хорошо относитесь, и он хорошо относится к вам, вы обращаетесь к нему с просьбой, он всегда вам помогает. И в какой-то момент, когда вы обращаетесь к нему с какой-то просьбой, он вам снова помогает. И если этот человек, который всегда во всем вас поддерживает, всегда приходит вам на выручку. Если такой человек обращается к вам с какой-то просьбой, то, как правило, мы готовы все угодно, что угодно сделать, лишь бы помочь этому человеку с этой просьбой. Мы такому человеку, как правило, не говорим: знаешь, я сейчас не могу, давай попозже. Мы говорим: как? Этот же человек столько всего для меня сделал, я ему стольким обязан. И вот он просит меня, наконец-то, о чем-то, то я, как говорится, как некоторые говорят, горы готов свернуть, лишь бы помочь этому человеку в его нужде, потому что я радуюсь, он ко мне обратился. Да, я рада помочь этому человеку, хоть в чем-то. И теперь другая ситуация, когда Я человеку вы чем-то помогаете, всегда кому-то помогаете, поддерживаете его во всех сложных случаях, а он не благодарен вам. То есть, когда вы к нему обращаетесь с просьбой, он вам всегда отказывает. Он вам грубит, он о вас плохо говорит, он не ценит того добра, что вы для него делаете. И если такой человек в какой-то момент приходит к вам с очередной просьбой, то как легко вы встанете, чтобы выполнить его просьбу, очередную просьбу. Вот столько вы ему даете, такая самоотдача с вашей стороны идет, а он этого не ценит, он неблагодарный. Более того, он вам пытается вредить, он вас пытается оклеветать. А потом у него очередная нужда, он приходит к вам и говорит: «Помоги, пожалуйста, кроме тебя не к кому обратиться». Богобоязненный человек, скорее всего, поможет. Тот, кто старается получить вознаграждение от Аллаха, он, скорее всего, поможет этому человеку, но при этом не будет испытывать в сердце той радости, которую испытывает тот в первом случае. Первый вариант, который мы рассказали. Разумеется, тот, кто ради Аллаха делает, он делает это, чтобы получить вознаграждение от Аллаха в судный день. Вовсе не для того, чтобы тот ему потом когда-то ответил взаимностью. Нет. Но если сравнить два вот этих случая, и этот делает ради Аллаха, и этот делает ради Аллаха, только первый готов, как говорится, горы свернуть от радости, что ко мне наконец-то обратился за помощью, я что угодно для него сделаю. А второй думает: столько я ему сделал, он неблагодарный, но все-таки я это сделаю ради Аллаха. Понимаете? Оба делают, но разница между ними какая? И даже и если вот в таком духе будет продолжаться, как во втором, как со вторым, например, который неблагодарен, если постоянно это повторяется, то большая вероятность того, что в какой-то момент тот скажет: знаешь, с меня хватит. Я тебе столько помогал, а ты платишь мне только злом и плюс еще пытаешься мне вредить, моим родным, с меня хватит, забудь про меня, ищи другого. Рано или поздно, в большинстве случаев, именно этим и заканчивается второй случай, правильно? Отказывает и не помогает больше. Даже если у того большая нужда, все, он говорит: у меня лимит исчерпан, ко мне больше не обращайся. Это для понимания привела пример. А теперь вернемся к нашей теме «Любовь к Аллаху и поклонение». Если раб Аллаха покорен Аллаху и выполняет все его повеления, избегает все то, что Аллах запретил, он богобоязненный, он как минимум из числа атқия, то вероятность того, что он, когда обращается с просьбой к Аллаху, Аллах дарует ему то, о чем этот просит, эта вероятность намного больше, чем у того раба, который погрязает в грехах, утопает в грехах и каждый раз вспоминает о религии, о поклонении только тогда, когда ему что-то надо. Вероятность того, что дуа первого будет принята, в разы больше, чем вероятность того, что будет принята дуа у второго, согласитесь? Поэтому, когда обращается человек с просьбой и говорит: сестра, научи меня, какое дуа мне читать, чтобы мои дуа принимались, какие зикры мне читать, может, садака дать, лучшего ответа, чем то, что я сейчас скажу, я не знаю. Соблюдай повеление Аллаха, избегай харам, твои дуа будут приниматься. Но многим людям не хочется этого делать, ведь для этого надо напрягаться. Для этого надо постоянно ходить на уроки, для этого надо подавлять свой нафс, не отвечать злом на зло, не отвечать оскорблением на оскорбление, не грубить, не хамить, извиняться, если ты кого-то обидел, пытаться наладить отношения, не досыпать, не доедать. Вот что надо для того, чтобы быть из числа атқия. А многим людям этого не хочется. Они ищут гораздо больше, гораздо более легкие пути. Они говорят: научи меня зикру. Я буду читать это по 100 раз в день, это у него занимает где-то 5 минут максимум. То есть он напрягается 5 минут в день и рассчитывает на то, что все то, о чем он будет просить Аллаха, Аллах ему дарует. А другой напрягается 24 часа в сутки, изо дня в день, из месяца в месяц, из года в год. Вот этого многие люди не хотят. Но хотят, чтобы их дуа принимались Аллахом. Поэтому это пускай будет, так сказать, советом в первую очередь мне и вам, для того, чтобы мы помнили, если мы хотим быть из числа тех, чьи дуа принимаются Аллахом, нам следует быть, мы должны так и так быть из числа тех, кто выполняет все повеления Аллаха. Потому что когда мы встречаем кого-то из богобоязненных шейхов, например, из числа аулия, мы бежим. «Я мауляна, я шейхи, прочитай за меня дуа. Прочитай мне дуа, чтобы мне наконец-то пророк Мухаммад приснился. Прочитай дуа, чтобы кто-то говорит, чтобы я жену себе богобоязненную нашел. Прочитайте мне дуа, о шейхи, чтобы я мужа себе богобоязненного нашла». Да, то есть мы бежим к тем людям, которые богобоязненные. Задайтесь вопросом, почему? Почему мы бежим к этим людям и просим их прочитать за нас грешных дуа? Потому что мы знаем, вероятность того, что их дуа будут приняты Аллахом, гораздо больше, чем вероятность, что у меня будет принято. Даже у грешного мусульманина может быть принята дуа. Это не абсурд. Даже если грешный мусульманин, но мусульманин просит у Аллаха, может быть, что Аллах дарует ему. Это не абсурд. Но вероятность малая. Вероятность малая. Поэтому, если мы хотим быть из числа тех, кто любим Аллаха, это означает из числа тех, кому Аллах дарует высокое положение, чьи дуа Аллах принимает, кому Аллах дарует выход из положения, нам необходимо быть из числа тех, кто соблюдает все то, что Аллах повелел соблюдать, и избегает все то, что Аллах запретил. Потому что чем больше мы кого-то любим, это для понимания привожу пример, чем больше мы кого-то любим, тем меньше мы пытаемся этого человека огорчить. Мы стараемся радовать этого человека. Да, если мы кого-то очень сильно любим, мы боимся причинить боль и огорчение и вызвать слезы. Это про созданных. Когда же мы говорим про Аллаха, то мусульманин Аллаха любит больше всего. Разумеется, нельзя иметь убеждение, что если мусульманин грешит, то Аллах огорчается, если мусульманин соблюдает, то Аллах радуется. Это против ислама. Такого нет в шариате. Аллаху невозможно принести пользу или нанести вред. Аллах – создатель и пользы, и вреда. Поэтому мы говорим, для понимания приводим пример с созданными. Да? А если говорить про Аллаха, то мы знаем, самая высшая любовь, которая в сердце есть у человека, это любовь к Аллаху, то тем более понимает мусульманин, почему он должен выполнять все повеления Аллаха и избегать все то, что Аллах запретил. Субханаллах. Далее из обязанностей сердца это любовь к Корану, то есть священное писание. Не только мы, мусульмане, любим не только Коран, мы любим все небесные писания, все то, что Аллах ниспосылал, потому что в этом не было ошибки. В том, что ниспосылал Аллах, никогда не было угнетения, никогда не было ошибки, никогда не было противоречия. Это были, если это были законы, то самые справедливые законы. Аяты, например, из Корана, субханаллах. Каждое, вот, например, почему в Коране вот этот каждый аят называется ая? Ая означает доказательство. И поэтому все то, что в Коране, каждый аят, поэтому называется на ая, потому что это доказывает нам существование и могущество Аллаха. Поэтому и называется это ая, доказательство. И любовь к Аллаху подразумевает собой также любовь к тому, что было ниспослано Аллахом, его законы и священное писание. Единственное писание, которое сохранилось в наши дни, это Коран. И эта любовь к Корану означает вера без сомнения во все то, что ниспослано в Коране. Если человек, например, говорит: «Знаешь, я вот люблю Аллаха, люблю Коран, но вот этот аят, что-то я сомневаюсь». Этот аят вообще правильный. То есть он говорит про сам аят. У такого человека нету ни любви к Аллаху, ни любви к Корану. Субханаллах. И любовь к Корану означает, мы сказали, вера без сомнения во все то, что в Коране ниспослано. И на сегодняшний день особенно часто распространяются вещи, которые противоречат тому, что написано в Коране. И то, что дал знать пророк Мухаммад через откровение, алейхиссалям, есть много вещей, которые противоречат содержанию Корана. Поэтому, что значит вера в Коран, любовь к Корану? Это значит, если я знаю, что в Коране сказано вот так, а какой-то так называемый ученый или нобелевский лауреат даже приходит ко мне и говорит, а ты знаешь, наука доказала, что это не так, на самом деле вот так. Мусульманин, он сразу отказывается от того, что говорит ему этот так называемый лауреат, и без сомнения верит в то, что сказано в Коране. А если кто-то думает, а вдруг все-таки этот ученый говорит правду, а вдруг все-таки не так? Ведь они же говорят, что они научным там, исследованием, как-то опытами доказали, якобы, что это именно вот так-так происходит. Кто допускает то, что люди, какие-то так называемые ученые, могут быть правы, а в Коране может быть ошибка, такой человек однозначно отступает от религии ислам. Однозначно отступает и впадает в неверие, потому что сомнение в Коране означает, что ты думаешь, что Бог не спаслал что-то ошибочное. То есть Бог, Он всезнающий, мы знаем с вами. А всезнающий не допускает ошибок, ведь Он все знает. Если я что-то знаю, без сомнения, из тех знаний, которые Аллах мне даровал, взять, например, малое омовение. Мы все с вами знаем, иншаллах, мы все с вами знаем, все те, кто сейчас слушают, как выполняется малое омовение, потому что мы это проходили. И все то, что нарушает малое омовение, мы проходили. И если человек ко мне приходит и говорит, знаешь, если ты делаешь малое омовение, то тебе также нужно помыть колени, например. Если ты не помоешь колени, твое омовение не принимается. Разве я начинаю сомневаться в том, ой, а мое омовение правильное или нет? Мы с вами знаем, ты обязан мыть ноги до щиколоток. Илляль-ка'бейн, как и сказано в Коране, до щиколоток, не до колена. Поэтому никакой, как, даже если какой-то человек, там, седовласый, с высокой чалмой, с белой бородой, длинная, приходит ко мне и говорит, нет, тебе обязательно нужно мыть и колени. Разве я от этого начинаю сомневаться в том, а правильно я делаю омовение или нет? Нет. Почему? Потому что я знаю, что я правильно делаю омовение. Понимаете? И если у меня кто-то спросит, как делается омовение, разве я буду испытывать трудности в том, чтобы показать ему, как делается малое омовение? Нет, мне это будет легко. Почему? Потому что я знаю, как это делается. Угу. И то, что я хорошо знаю, то я это, как правило, делаю правильно. Я не совершаю ошибок в том, что я знаю. Мы с вами не говорим сейчас, если у кого-то там произошло опережение языка, или же он писал и по ошибке там пропустил какую-то букву, потому что быстро писал. Мы не про это говорим. Если нас кто-то о чем-то спрашивает, и мы это точно знаем, как свои пять пальцев, разве мы сомневаемся в том, что мы говорим этим людям? Нет. Почему? Потому что мы без сомнения уверены в том, что мы правы в этом вопросе. Так Аллах всезнающий, то не может быть такого, чтобы в Коране была ошибка. Всезнающий не допускает ошибок и не лжет тем более. А тот, кто говорит, возможно, в Коране где-то что-то они там не так, ведь современная наука и техника. В Коране Аллах дал знать, как развивается эмбрион в утробе матери, когда не было никаких ультразвуков, от этой техники вообще не было. И Аллах дал знать, как развивается эмбрион в теле матери, как происходит зачатие вообще. От чего происходит зачатие? Субханаллах. То все это от Аллаха, через откровение. Аллах создал человека и создал всю эту вселенную, и Он знает, что в этой вселенной и как происходит, и почему, как и что, почему так происходит. Поэтому невозможно, чтобы в откровениях от Аллаха была ошибка, в том числе и в аятах Корана. А кто сомневается, а вдруг у них же там новейшая техника? Почему существует вообще эта техника? Потому что Аллах ее создал. Аллах даровал возможность людям развить это все. Если бы Аллах это все не создал, не было бы этой техники вообще. Как можно после этого приходить и говорить, что какая-то техника, какие-то научные эксперименты, какие-то сомнительные ученые установили, что это вот так? А в Коране на самом деле стоит обратно, и человек думает, не, наверное, эти ученые все-таки правы, это же ученые. Как можно сомневаться в Аллахе и при этом не сомневаться в созданных? Такой человек не мусульманин, однозначно. Такому человеку нужно исправлять свои убеждения и говорить шахаду для принятия ислама. И нельзя отрицать ни одну букву из Корана, ни один аят, ни одно слово из Корана. И то, что, например, в свое время этот Муаммар Каддафи позволил себе сказать: «Уберите куль из Корана». Многие, несколько сур в Коране начинаются со слова «куль». «Куль ху Аллаху ахад», «Куль а'узу би Рабби л-фалак», «Куль а'узу би Рабби н-нас», «Куль я айюха л-кафирун». Эти суры начинаются с чего? С «куль», «скажи, о Мухаммад». А Каддафи заявляет: «Уберите куль, Мухаммад умер». Нечего этому куль там в Коране делать. Уберите это, валяязу биллях. То есть, по мнению этого Каддафи, пророк ошибся. Сподвижники пророка ошибались. Все ученые ислама до наших дней все ошибались, когда читали куль. А он один умный нашелся, без всякого религиозного образования, военный по специальности. Он считает себя более образованным в исламе, чем ученые ислама, чем сподвижники пророка, чем сам пророк, и заявляет, нужно убрать куль из Корана, валяязу биллях. Мы знаем с вами, за каждую букву, которую человек правильно читает из Корана с искренним намерением, ему записывается минимум 10 хасанат за каждую букву. В слове куль две буквы, но еще дамма есть. Таким образом произносятся три звука. Субханаллах. Человеку пишется вознаграждение, а Каддафи говорит: уберите это бесполезное. То, про что в исламе сказано, что от этого есть польза. Нельзя говорить, что это бесполезно. Если даже взять, например, немножко приведу пример не по теме, взять, если, к примеру, наука, математика. Математика – это полезная наука. Нельзя говорить, что математика бесполезная, что нету никакой пользы, отрицать ее. Это вообще выводит из ислама. Потому что сколько вот знаний математики используется при высчитывании закята, да, при определении начала, окончания месяца, человеку уже нужно уметь считать 29-й день, 30-й день. Если человек вообще не разбирается в цифрах, ничего не знает, не умеет складывать, не умеет вычитать, как ему покупать, продавать, как ему жить вообще. Да? И высчитывается, например, также, например, когда за определенные грехи, там, кафара и так далее, тоже высчитывается. Или, например, когда мы в Рамадан выплачивали закят аль-фитр, тоже высчитывается, для этого нужны знания математики. Поэтому кто приходит и говорит, что математика абсолютно бесполезная наука, уберите ее, она совершенно не нужна, это против ислама. Субханаллах. Понимаете? Поэтому то, от чего есть польза, нельзя говорить, что это бесполезно. И тем более аяты Корана отрицать. Заявлять, уберите вот это слово из Корана, оно бесполезно, оно не нужно. Это против ислама, это выводит из религии ислам. Баракаллаху фикум, ва ахсаналлаху илейкум. На этом мы с вами остановимся. Завтра, иншаллах, продолжим с вами говорить про этот пункт дальше. Благодарю вас за ваше внимание. Скажем с вами по одному разу тахлиль, салават и аль-истихфар. Ла илляха илляллах, Аллахумма салли аля сайидина Мухаммад, ва аля алихи ва сахбихи ва саллим, Рабби гфирли ва лиль му'минина ва лиль му'минат, аль-ахья и минхум ва аль-амват.